Здравствуйте, мои дорогие. С вами передача «Лаврские встречи» и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Алексей Белкин.
Всем добрый день или вечер, не знаю, кто когда будет смотреть. Здравствуйте.
Алексей, наверное, не знаю, из нашей вот такого слоя населения, публики или зрителей, вот, не знаю, многие ли знают такую группу «Оттава-Йо»?
Мне трудно сказать, но кто-то уже знает точно. Кто-то точно знает. Я даже знаю, что среди наших поклонников, если можно вообще так говорить, но хорошо, среди наших слушателей есть священнослужители, несколько батюшек мне прямо писали ВКонтакте: вот, мы вас очень любим, обязательно придем на ваш концерт там-то и там-то, и приходят. И это так.
Ну, это тебя удивляет?
Нет, это не то, что меня удивляет, это необычно все-таки, потому что священнослужители, ты их не так часто видишь в обычной мирской жизни. Вот, и получается, что когда ты играешь концерт в клубе, вдруг видишь батюшка в рясе, и думаешь: ого, ничего себе, это хорошо. Ну, это, конечно, и ответственность, но, в принципе, мы отдаем себе отчет, и мы стараемся вот не делать каких-то вещей, которые шли бы вразрез, во-первых, с нашими морально-этическими представлениями о том, что делает музыкант на сцене. То есть мы не ругаемся матом со сцены, да и вообще в жизни стараемся этого не делать. Мы ведем себя, как сказать, прилично и культурно так, чтобы мы могли пригласить собственных детей на наши концерты. А если мы можем своих детей пригласить, то Святому Отцу точно там будет незазорно появиться.
Но для меня, когда я увидел клип, это очень, мне кажется, что очень правильно вы сделали, что начали писать клипы. Потому что такой путь очень долгий к популярности, к признанию, идти по концертами. А когда клип, и сейчас есть интернет, я увидел ваш клип, и меня это, это зажгло, так сказать. Вот это... Для меня это было открытие. Оказывается, вот так можно, вот оно. Потому что я видел разные попытки. От Ариэля, значит, советского...
давно.
Попытки, да. До каких-то последних там попыток соединить современную музыку с народной, какие-то модерны, с использованием синтезаторов. Ну, в общем, много-много чего. Но не было такого задора, который у вас есть. Я понимаю, что это и шоу немножко, вот, если так, я не могу вас обидеть, не знаю, вот, элементы. Ну, смотришь и не оторваться, как бы, от того, что происходит на экране.
Ну, я думаю, тут все дело в искренности того, чем мы занимаемся просто. Во-первых, вы правильно сказали, что это очень долгий путь. Во-первых, нам уже 16 лет. И мы начали с самых низов. То есть мы начали играть на Невском проспекте в городе Санкт-Петербург. Просто собирались и играли там на каких-то своих... Я на волынке, там Дима на скрипочке играли, кельтскую музыку, собирали толпы людей. И в какой-то момент просто поняли, что нам интересно играть вместе. И у нас даже появился такой девиз: «Народная музыка народу». Потому что мы стали брать какие-то русские песни, которые все знают, какие-то юморные, шуточные, но которые почему-то никто не поет. А почему их никто не поет? Они же прекрасные, но мы старались вот не использовать только узнавание, что все узнали эту песню, крутится вверх шарф голубой. Мы старались, давайте мы ее сделаем так, чтобы было не скучно слушать. И как-то все стало получаться, а потом уже появились эти клипы, которыми я даже не знаю, почему их стали снимать. Просто вот как бы есть возможность, давайте снимем, давайте.
Я увидел в клипе творческий процесс. Я видел, как, я же человек тоже творческий, я видел, как у вас все рождалось, можно сказать, там на глазах.
Можно сказать, на коленке просто.
Была сквозная линия, сценарий, но все это было интересно. Вы сами, наверное, для себя там столько многого находили.
Вы знаете, самый лучший вот такой показатель того, что ты правильно что-то делаешь, когда ты во время творческого процесса много смеешься, а по-русски говоря, ржешь. Вот мы когда снимали эти клипы, очень часто просто мы там ухахатывались. Давайте это попробуем. Я помню, мы снимали, как Петя играет на тазике. В одном клипе у нас Петя играет на тазике. А это на самом деле...
Петя кто?
Петя барабанщик. Да. Это достаточно этнографический прием. Действительно, в деревнях, особенно где-то там на Кавказе, бабули играли на тазике. И мы такие, стали снимать, все здорово, красиво. Вдруг этот наш гитарист: а ну-ка, стойте, что-то подлез. Оба, третью руку подсунул. и Петя уже играет тремя руками. Понимаете, ну, то есть, вроде бы это чушь какая-то, но когда смотришь, ну, улыбка расцветает, и, ну, то есть, как-то не знаю. И чувство доброе я лиры пробуждал. Вот мне кажется, этот постулат, который Александр Сергеевич сформулировал много лет назад, он вот в нашем случае, ну, вот та же, как народная музыка народу, плюс чувство доброе надо пробуждать.
Да, потому что, ну, не будем скрывать, в современном мире очень много всякого такого тяжелого, и негатива, и настроения, и все такое прочее. И ваша музыка, мне кажется, какой-то как глоток, небольшой глоток свежего воздуха вот на музыкальном поприще, потому что много психоделии. Вот, и я вижу, молодые люди, ну, находясь в состоянии депрессии какой-то своей собственной или неудовлетворения кого-то, и они это все выливают на сцене. Ну, это, я понимаю, что это какое-то самоутверждение, и это все выставляют на показ. Но, видимо, все-таки действительно надо было пройти путь. Вот, вы его прошли, и у вас вот такие ласточки появились очень хорошие. Вот давайте сейчас что-нибудь посмотрим, и, ну, чтобы зрители убедились, и посмотрели, почувствовали.
Ну, либо сразу сделали для себя вывод, нет, эти ребята мне не подходят, давайте кого-нибудь другого.
И выключили телевизор. Переключили на другой канал. Ну, давайте, а что это будет, по-вашему?
Ну, мне кажется, наверное, тогда правильнее всего поставить тот видеоклип, с которого вот началась такая большая наша узнаваемость, ну, если в Советском Союзе, хочется сказать, в России. Клип «Сумецкая», который мы сняли очень быстро. Ну, просто возникла прекрасная идея. Вот есть русские частушки под драку, которые на Масленицу использовались и вообще в обычной жизни крестьянина. И мы нашли замечательных парней из Череповца, которые пляшут настоящие, вот эту мужскую пляску, не балетную, которую наверняка мы видели в этих постановочных академических шоу, а именно деревенскую. Деревенская акробатика, деревенские трюки – это настолько меня впечатлило, что я сразу их как-то нашел, списался, ребята, можно вас пригласить. Они согласились, это было большое чудо и большая наша удача. Собственно, вот клип «Сумецкая», благодаря им, я думаю, на 92% имел такой резонанс.
Давайте посмотрим.
Посмотри на хромой да на кобыле, это наши сковори. Сковори, народ потешный, едут с ярмарки домой. Кто раздетый, кто разутый, кто с разбитой головой. Вы сыграйте мне такого сковоря потешного, чтобы брюхо не болело у меня у грешного. Вы сыграйте мне такого, чтобы ноги дрыгали, чтобы всякие соплиносы перед нам не прыгали. Ой, поломаться, поломаться, поломаться хочется, а сказать-то и поправить, и подраться хочется. Это чей там паренек выдает коленца, не досталось бы ему осиного поленца. Мамка на ухо шепнула, не напейся, дурачок. Я отчаянным родился и ничем не дорожу. Если голову отрубят, я полено привяжу. Ломаюсь, я сгибаюсь, я скажу, что нездоров. Принесите мне пол-литра, и не надо доктору. Мы в гробу довыдали, кто нас пьяницей назвал. На свои мы деньги пили, нам никто не подавал. парнишкой веселому побыть. Русы косы, мы с товарищем дрались. Ой, товарищ мой орел, да чего ж меня довел? Довел до леса темного, до домика казенного. Поиграйся, подрайся, придется посидеть за железную решеткой на волю поглядеть. Петроградская тюрьма с поворотом лесенки. Мы с товарищем сидели, распевали песенки. Петь не так живот будет болеть. Пускай люди про нас судят, веселей будет
Знаете, Алексей, мне вот, бывшему советскому человеку, вот, я думаю, что это очень не хватало, когда жил в том государстве. Мы были какие-то все скованные. Вот, хотя народное творчество, его немножко, его так, его как бы, его держали, но в партийной линии как бы. Вот, но не было такой свободы. Вот, и вот хотелось же, ведь это в народной традиции было, и подраться, и потолкаться, и это было все, но это все как бы люди напьются, водки и все такое прочее. А вот такой удали русской, такой вот силы, молодечества такого вот здорового, вот этого не хватало.
Ну, конечно, конечно, здоровье, потому что вы просто не сможете так махать бревном или гири, если будете пить водку. Наши вот друзья-бузники, они все трезвенники, никто не курит, и это очень правильно.
Вообще, это буза, да?
Да, это буза. Для нашей страны это, конечно, большая беда, весь вот этот алкоголизм и то, что типа, ну как же там, скучно без водки. Понимаете, это и большая ошибка. То есть вот вы встречаетесь с друзьями, что мне о чем поговорить? Mm-hmm. Ну да, сейчас изменился быт. Вот раньше крестьяне, да, они жили в деревне, песни, их пляска. Это все сопутствовало их образу жизни. То есть был определенный образ жизни, где это было просто вполне естественно. Появились телевизоры, и вот все сидят и смотрят, потребляют. Ну хорошо, фольклор, он требует участия, понимаете? Но это очень благодатная почва, и мы, ну вот просто на своем примере даже показываем, что
я
вот
вижу,
оно
как
работает.
Дети на ваших концертах, они... Дети сразу они с мест срываются и идут в пляс.
Детей не обманешь, потому что дети, они чувствуют настоящее. Мы делаем специальный детский концерт. У нас вот через несколько дней будет детский концерт, все билеты проданы, потому что дети, говорят своим родителям, там он еще цепелявит: папа, я хочу на концерт «Атавы Йо». Понимаете? А папа и сном не духом, не знает, что за «Атавы Йо», какая. Папа идет на концерт «Атавы Йо», и после этого он говорит: так, ничего себе, неплохая группа, я тоже вот теперь буду ходить на концерт. Uh-huh. Вот. Ну, это такой не то, что предмет гордости, то есть, но это приятно так. Приятно осознавать себя королями четырех лет, как нас окрестили некоторые наши друзья. Uh-huh. Вот. А в Советском Союзе, конечно, ну, если говорить вот серьезно, то достаточно грустная ситуация сложилась вот за эти годы. Я не знаю, кто это придумал, но это, конечно, был гениальный план. То есть просто вышибли целиком все из-под ног нормального, культурного, здорового человека. То есть заменили настоящий этнографический фольклор, которого было очень много. Существует огромное количество экспедиционных записей. Есть даже видео, съемки еще вот этих бабулек, которые на гуслях играют. Фантастически, как они это делают. И наше правительство или кто там идеологически подумал, нет, что-то как-то уныло, что-то недостаточно празднично, недостаточно эстрадно. Давайте-ка мы сейчас вот эти псевдофольклорные ансамбли нарядим в кокошнички посимпатичнее. Угу. Понимаете, а это все, это, ну как, это фальшь, это не настоящее. Клюква, ну не знаю, как там, ну то есть это все было очень неприятно. И нормальный человек, здравомыслящий, он не мог это... Ну, я помню, я в детстве, русский фольклор, да вы что, это гадость какая-то. Я вырос вот с таким ощущением. То есть, когда я вырос, тоже я в Советском Союзе рос, вдруг раз упал железный занавес, и хлынул поток музыки из-за границы, фольклорной. А там, понимаете, традиция не прерывалась, там не было всех этих идеологических бредней. И мы такие, вау, ничего себе, кельтская музыка, это же просто обалдеть. Мы стали, бросились играть эту кельтскую музыку, накупили голод, себе волынок, голод, наделали себе арф, понимаете? Вот, и стали ее играть. И потом, это интересный факт, через несколько лет мы, наигравшись этой музыки, осознали, что, когда нас, я помню, нас пригласили в 2002 году с группой Railroad еще тогда на фестиваль в Латвии, в город Цесис. И вот я смотрю, латышская группа Ильги играет латышскую музыку народную. Ну, в современной аранжировке, в современной обработке, там, с ударной установкой, все, с гуслями при этом, со скрипочками. Группа Вяртина из Финляндии. Играют еще лучше, играют свою финскую музыку. Тоже современно, очень интересно. Это очень интересно. И тут почему-то группа Railroad с волынками и арфами играет кельтскую музыку. Почему, непонятно. Нам Марис, организатор фестиваля, говорит, слушайте, ну, может быть, вы хотя бы одну русскую песню споете? Мы такие, ну, давайте попробуем. И мы быстренько аранжировку сделали, сыграли это на большой сцене, у нас получилось неплохо. Ну, настолько, насколько тогда это было возможно. Но для меня это было как озарение. Мы вообще занимаемся не своим делом. Все, надо бросать эту кельтскую музыку, играть ее только по праздникам, День Святого Патрика. Вот, и давайте пробуем. Оставили весь арсенал наших музыкальных инструментов. У нас было много достаточно кельтских всяких. И стали пытаться шаг за шагом вот, развиваться именно в плане русской народной музыки. И оказалось, что это очень благодатная почва. Это очень интересно.
Ну, давайте что-нибудь еще послушаем.
Ну, поговорили про волынку. Давайте посмотрим клип, который... стал своего рода таким камнем преткновения, и мнения многих фольклористов разделились. Кто-то нас дико хвалил, а кто-то также дико рьяно ругал. Это клип на казачью лезгинку, есть такой жанр, называется «Ой, Дуся, ой, Маруся». Очень трудно мы его снимали, но я очень доволен тем, что у нас в конце концов получилось.
О, вот это да! А.
Не буду пудриться, белиться, не буду кудри завивать. Ой, Дуся, ой, Маруся, не буду кудри завивать. Ой, Дуся, ой, Маруся, не буду кудри завивать. Не буду с милым я знакома, не буду милым называть. Ой, Дуся, ой, Маруся, не буду милым называть. Ой, Дуся, ой, Маруся, не буду милым называть. Ой, Дуся, ой, Маруся, в один вечер все споют.
Спасибо, Алексей. Прекрасная работа. Расскажи, вот как она снималась. Очень интересно. Ну, как переведи вот своими словами, что там происходило.
Ну, смотрите, во-первых, все наши клипы — это такая очень штучная работа. То есть я опять-таки хочу... Ну, то есть многие нас спрашивают: о, кто вам снимает такие клипы? Как вы вообще? Где вы нашли такого человека? Открою секрет, мы делаем это все сами. То есть я понял, что если мы будем обращаться к какому-то режиссеру со стороны, то я просто не смогу объяснить вот эти тонкие вещи, почему так, а не этак. То есть и мне просто пришлось погрузиться в съемочный процесс, узнать какие-то азы. Да, я пригласил людей, там, профессионального оператора, профессионального монтажера, с которым мы прорабатываем сценарий, чтобы потом это было возможно снять. Потому что получается как? Ты придумаешь какую-то сцену, потом приезжаешь ее снимать и понимаешь, что то, что ты придумал и даже нарисовал на картинке, как это должно быть, это снять невозможно. Угу. И ну, это, на самом деле, любой режиссер расскажет, что это система компромиссов.
Да.
Но мы стараемся, вот, вообще, наверное, зачем эти клипы стали появляться? Вероятно, мы стараемся создать какую-то некую альтернативную реальность вот на экране и показать, что Россия, вот она, ну ладно, даже не Россия, это слишком громкое слово, наша Родина, она вот может быть такой. Мне приятно жить в такой стране, вот как мы изображаем в наших видеоклипах. Угу. Это очень комфортное место пребывания для любого человека. Там могут случаться чудеса, но там люди не дерутся и не матерятся, понимаете? Они, не знаю, ну, это просто...
Они положительные, да.
Ну, это что-то такое, что мы транслируем, понимаете, это даже... Вот когда я начинаю про это говорить, это начинает звучать глуповато.
Ага,
но
да,
мне
да.
кажется, что человек, который посмотрит, ну, если человек здоров и все нормально, потому что иногда, конечно, прилетают там какие-то оскорбительные комментарии, я даже удивляюсь, о боже, что у этого человека в голове вообще, если он видит в этих образах, которые ему, ну, в принципе, достаточно безобидных. Ну,
допустим, такое было замечание про майки эти
Да-да-да.
И шапки.
А я могу объяснить.
Да.
Можно, конечно, смотреть, что, ой, какие толканавты там, что это, треники повислые. А я для себя, помните, был такой фильм «Небывальщина»?
Да,
замечательный. Да. И такой персонаж есть, левша. То есть вот такой русский какой-то мужичок, немножко неотесный, там как-то все у него там набекрень, одно ухо вверх, другое вниз на шапке. Но он блоху подковать может, понимаете?
Он гениален, да.
Как сам, на лицо ужасный, добрый внутри. То есть у меня это не связано с алкоголем вообще никак. То есть это значит, что вот эти люди, которые смотрят и видят...
Они примеряют на себя.
Они видят в этом то, что им это знакомо и близко.
Да.
Ну, грустно, что это так, но это не так. Для нас это мы закладываем совершенно другие образы. Но справедливости ради я скажу, что таких людей, которые видят какой-то негатив в этом, их даже там, ну не знаю, 0,1% от всех комментариев, которые я вижу...
А вы собираетесь дальше, да, снимать свои...
Ну, видите, каждый раз это такая история, достаточно сложно сочиненная. То есть, ладно, уж я не говорю, что это стоит достаточно много денег, несмотря на то, что, как сказать, все это вот в наших руках, и мы не приглашаем никаких дорогостоящих режиссеров. Но все равно сам вот этот съемочный процесс достаточно дорого. То есть «Дуся Маруся» — это 8 съемочных дней, из которых 5 дней экспедиции. То есть мы плыли на Ладожское озеро, там на острова на какие-то, жили... огромной компанией в 40 человек, понимаете? Это
все, кормить, то есть,
да, кормить, поить, довести. Вот это достаточно дорого. Мы можем себе пока позволить снять, ну, 1-2 клипа в год. Есть две задумки, вот, которые, я надеюсь, мы в ближайшее время воплотим.
Дорогие мои, передача наша подходит к концу. С нами был Алексей Белкин, группа «Атао-Йо». Очень приятно было, Алексей, и познакомиться, и посмотреть ваши работы. Ну, встретимся в следующей передаче. Божия всем помощи и ангела-хранителя на всех ваших жизненных путях.